Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» программа «Беседы о вечном». И сегодня у нас в гостях клирик храма в честь святого Александра Невского, города Хапсулу, Таллинской епархии, иеромонах Иннокентий Глазистов. Отец Иннокентий, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый вечер, Виктория, добрый вечер, слушатели.
И предлагаю вам поговорить об очень интересной теме и очень полезной с духовной точки зрения. Польза псалтири, чтение, кафизм. И почему важно использовать эту книгу в нашем домашнем молитвенном правиле? Но обо всем подробнее, что такое псалтирь и история ее появления.
Еще раз добрый вечер. Наверное, нет такой богослужебной книги, которая больше всего использовалась бы в православной церкви, как псалтирь. То есть, на самом деле, если служить богослужение по уставу, то где-то 80% службы – это псалмы. Вот, и самая используемая богослужебная книга – это псалтирь, которая пользуется популярностью во всю историю церкви и даже раньше. То есть ветхозаветная церковь, богослужение Иерусалимского храма, богослужение в синагогах, оно также совершалось в течение псалтири. То есть мы можем сказать, что псалтирь – это те молитвы, которые уже используются для восхваления Бога на протяжении 3000 лет. А главный автор псалтири – это царь Давид, но он не единственный. Некоторые вот думают, что царь Давид написал все псалмы. На самом деле это не так. Если мы посмотрим на написание псалмов, то мы видим, что там другие авторы порой обозначены. Например, пророк Божий Моисей. И другие там, сыновья Кореевы. То есть авторов на самом деле несколько. Но псалтирь, она пользуется популярностью, возможно, за свою искренность. То есть псалтирь является собой образец молитвы, обращения к Богу. То есть нет, наверное, такой книги, где столь искренне и непосредственно описывалось бы отношение человека и Бога. То есть вот царь Давид, он к Богу обращается. Когда ему хорошо, он Бога хвалит. Когда ему плохо, он Богу жалуется. Говорит там, ты что, уснул, Господи, там, скую спишь?
Да, там, Господи. Это в псалмах мы можем читать.
Да, 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 то есть там, Господи, там, почему там на меня там ополчились язычники? Что такое, Господи? Да, то есть он там может там возмущаться, что-то у Бога требовать. И вот своей такой непосредственностью он как раз и подкупает нас. И показывает нам пример, что в нашей молитве тоже должна быть вот такая некая даже детская непосредственность. Христос говорит, что мы к Богу, когда Господа спрашивают, как мы должны молиться, Христос говорит, что мы к Богу должны обращаться как к Отцу, да? Говорит, Отче наш, молитесь. Вот. И точно так же и любая другая молитва, она должна быть вот такой непосредственным, как ребенок обращается к своему отцу, в такой же некой непосредственности мы должны к Богу обращаться. И все, что у нас на сердце, мы должны Богу поведать. Некоторые, вот, например, говорят, что вот нельзя там о том-то молиться, нельзя о том-то, иначе там тебя Бог накажет, и там будет что-то плохое. Но на самом... Или там, например, что говорят, вот там за какую-то категорию людей нельзя молиться. Но на самом деле, как мы можем не молиться о том, что нас беспокоит? То есть, если нас беспокоит там, судьба какого-то человека, да, нас беспокоит, ну, вообще что-то в нашей жизни, то кому, как не Богу, мы будем об этом говорить. То есть Бог, на самом деле, ближе к нам всех живых существ. Потому что все мы люди ограничены, все мы люди грешные, и никто из нас не обладает полнотой любви. А Бог, Он обладает, потому что Он един безгрешный, един святой, и Бог больше сердца нашего и знает все. И поэтому только к Богу мы, в принципе, можем прибегать, по-настоящему ища какого-то утешения. И вот к Богу мы обращаемся, учась у царя Давида. Поэтому очень хорошо читать псалмы, потому что они подходят под все случаи жизни. То есть человек, в принципе, может найти здесь молитвы в любом случае, на всякий день, на всякий час, как можно Бога восхвалить. И более того, царь Давид показывает, что наши молитвы, они должны быть не только просительными. Вот часто человек обращается к Богу просто, чтобы что-то попросить. Но согласитесь, что, например, если в семье ваши дети к вам будут обращаться, чтобы только что-то просить, то, ну, как-то это не совсем нормально будет, да? И вот точно так же и к Богу ненормально обращаться, только прося что-то. И вот святой Феофан Затворник говорит, что есть три типа молитвы. Первая молитва – это просительная, когда мы что-то у Бога просим. Самая низшая молитва. Самая низшая ступень – это когда мы просим о каких-то земных благах. Более высокая – когда мы просим о каких-то духовных благах, о прощении грехов, там, благодати. Но выше просительной молитвы стоит молитва благодарственная. Мы Бога призваны не только просить, а Бога благодарить. И это очень важно. Потому что, да, если человек, ну, например, от нас получает какое-то благо, мы что-то делаем, и человек остается неблагодарным, не благодарит нас, то нам потом может и не захотеться в следующий раз помогать этому человеку, потому что, ну, как-то такому неблагодарному можно помогать. И точно так же и у Бога мы что-то просим, получаем, А если мы Бога не благодарим, то захочется ли Богу в следующий раз подавать такие же блага, если мы не благодарим? Это вот вопрос. И поэтому очень важно, чтобы мы Бога благодарили. И вообще вот существует такая практика хорошая в конце каждого дня находить, а за что мы можем Бога поблагодарить. И вот прям вспоминать, конкретно перечислять, что, Господи, благодарим Тебя за то, что вот сегодня Ты там нам помог. И самое элементарное, можно благодарить Бога за то, что мы еще живы, что Господь дает нам время на покаяние, вот, что Господь нам дает веру, дает возможность знать Его, вот, и так далее. И прям находить в течение дня, за что мы Бога можем благодарить. Вот обычно в конце дня все там лицесованно оказывается. И теперь там перечислить свои грехи, да, пока если попросил Бога перед Богом, но далеко не везде мы видим рекомендации, что и поблагодарить Бога за все, что было. Ну, на самом деле это очень важно. Это Бога благодарить и в конце каждого дня за прошедший день, и вообще в течение нашей жизни. И, собственно, главное таинство христиан называется...
Евхаристия. Евхаристия. Благодарение, да.
Да, с греческого это означает благодарение. То есть мы собираемся в воскресный день для того, чтобы Бога поблагодарить за то спасение, которое Он нам дал. И как бы венцом этого благодарения является принятие чаши жизни, как раз соучастие в спасении, которое дает нам Христос. То есть наше благодарение актуализируется в том, что мы принимаем то спасение, что Господь нам дал. То есть Господь уже принес себя в жертву ради нас, но дело нашей благодарности – это принять эту жертву. Вот. И поэтому вот важно и каждый день благодарить Бога, и вот участвовать в священном благодарении, в Святой Евхаристии, да, в причастии Святых Христовых Тайн. Вот. И вообще на всякое время, на всякий день тоже изыскивать повод, чтобы Бога поблагодарить. Вот как, кстати, лучший способ с тщеславием, когда там нас начинают кто-то хвалить, там вот как ты хорошо там то-то сделал, какой ты молодец. Что самое правильное надо сделать? Да, во-первых, самая большая глупость, которую человек может сделать, это начать оправдываться, что нет, я не делал. Тогда в ответ подсознательно человек хочет, чтобы его еще больше похвалили, что нет, ты, конечно же, сделал. Вот. Но на самом деле это просто является одной из форм тщеславия и гордыни. Смиренно человек, конечно, так никогда не поступит, он будет просто относиться, да, не обращать внимания, понимая, что ничего особого он не сделал. Но самое важное, чтобы когда нас хвалят, что мы воздали хвалу не нам, а Богу. Да, как сказано в Писании, не нам, но имени Твоему дашь славу. И вот как раз, когда нас в чем-то благодарят, важно поблагодарить нам Бога, сказать слава Богу. И вот это самое лучшее, вот, что мы можем как раз сделать, когда что-то получилось, сказать, что слава Богу, Господь управил. Вот. Потому что действительно, если мы внимательны к своей жизни, то мы увидим, как сильно Господь нам помогает. И особенно какие-то серьезные дела, дела благотворительности, какие-то исполнения заповедей Божьих, и они без Божьей помощи невозможны. Христос говорит, без меня не можете творить ничего. Вот, и по-настоящему ничего хорошего, вот, ну, в глубинном смысле таком, в смысле святости, праведности, без благодати Святого Духа сделать невозможно. Вот, а если мы совершаем доброе дело, то с помощью Божией. И вот поэтому хорошо как раз поблагодарить главного виновника того, что у нас все сложилось. Именно воздать хвалу Богу. Но выше благодарственной молитвы стоит молитва хвалебная. В чем вот отличие между благодарением и похвалой?
Я думаю, что благодарение, допустим, человек молился о чем-то, Господь послал, и он благодарит: Господи, благодарю, например, за то, что я купил дачный участок, небольшой, но я так хотел выращивать помидоры с огурчиками и картошечкой своей. Ну и вот я тебя благодарю за это твое благодеяние. А хвалебно – это, наверное, восхваляет Бога, то есть Его величие, Его силу, Его могущество.
Да, то есть благодарим мы за что-то, а хвалим мы уже ни за что. Просто вот хвалим Господа такого, какой Он есть. Да, и вот одним из примеров такого словословия Бога является великое словословие, которое поется на каждом всеночном дне. Слава Вышней Богу, и на земле мир, человеческое благоволение. А на самом деле это предрассветная песня, да, которую полагается петь при первых лучах солнца. И поэтому вот если мы утра просыпаемся, встречаем рассвет, то первое, что мы можем сделать, как раз поблагодарить Бога этими словами, посвятить Его. Слава Тебе, показавшая нам свет, сказать и спеть дома великое словословие. А на закате дня спеть «Свете тихий», да, который тоже по уставу положено петь на закате. Вот. А, то есть высшая форма молитвы – это словословие.
Да, батюшка, еще один вопрос, пока мы не возвратились к теме псалтири. Вы сказали, что высшая – это благодарственная, а я всегда считала, что покаянная – она выше всех молитв, потому что человек кается, он несет покаяние. Тогда где место покаянной молитве?
Ну, покаянная молитва – это все-таки по эспофии Иоанна Затворника, это одна из форм просительной молитвы. То есть просительная молитва.
Просительная, это относится к просительной молитве.
То есть есть прошение, вот самое низшее – это прошение о земных благах, высшее из просительных – это прошение о духовных благах, в том числе о прощении грехов. Угу. Вот, в данном случае покаянная молитва – это мольба о прощении грехов. Но она не может быть выше, потому что как раз покаяние – это то, что мы совершаем, когда каемся в своих грехах. Но подлинное покаяние, оно должно совершаться чем? Получением прощения. То есть и после того, как мы покаялись в своих грехах, где мы получаем прощение? На исповеди. Покаялись в своих грехах, искренне исповедовались, то уже грехи наши прощены. Да, и как сказано вот в Псалме 31-м, «Блажены им же оставившиеся в беззаконии, их же прикрывшиеся греси». Блажен муж, ему же не вменит Господь греха, и у него же не есть в устях его лесть. Этот псалом поется трижды после совершения таинства святого крещения, когда вот младенчика, и вообще взрослого человека погрузили в святую воду, он выходит, и в то время, пока там вытирается, в это время полагается петь всем храмам вот этот 31-й псалом, благодаря Богу за то, что Господь простил все грехи в крещении. В принципе, можно этот же псалом петь, и получив прощение на таинстве исповеди. Вот интересно, есть такой древний церковный памятник, называется Дидахи, учение 12 апостолов. И там есть такие слова о литургии. Там в конце литургии священник возглашает «Святая святым». И дальше как бы автор послания говорит: «А что делать тем, кто не свят?» И он отвечает: «А кто не свят, пусть покается». И все. Все очень просто у нас в православии. То есть, если ты не свят, если у тебя есть грехи, пойди на исповедь, покайся и получи чистоту душевную. И уже с чистым сердцем приступай к святой трапезе, к святым с Христом тайным. Вот поэтому мы, христиане, да, каемся в своих грехах, но покаяние – это не самоцель. Покаяние – это то, что приводит к нашему прощению, очищению, и после того, как мы его получили, мы уже должны Бога за это благодарить. И дальнейшая вся жизнь наша, в принципе, должна стать благодарением Бога за то, прощение, за то спасение, которое Господь в отношении нас совершил. А если вновь согрешили, вновь покаялись. И так до конца дней.
Невозможно, допустим, одна молитва, один вид без других. Невозможно просительное без благодарственного. Ведь когда мы просим, мы потом должны благодарить Господа за это благодеяние. И возвращаясь к псалтире.
Да, вот возвращаясь к псалтире, псалтирь как раз является замечательный образец всех трех типов молитвы. И что?
Можно для наших слушателей еще раз три типа молитвы какие?
Просительный, благодарственный и хвалебный. Вот, и соответственно, в псалтире что хорошо, как раз что там очень много как раз именно хвалебных псалмов. Потому что порой человек такой еще не церковный, он думает, а как вот Бога можно восхвалять? И вот там царь Давид задает замечательные примеры, как Бога можно восхвалять. То есть где-то первая половина псалтири до сотого псалма, она больше там просительных таких песнопений, а вот уже после сотого и дальше, там уже преобладает больше такая хвалебная тематика. Особенно те псалмы, которые имеют надписание «Аллилуйя». Да, то есть «Аллилуйя», то есть «Хвала Яхве», да, «Хвала сущему Богу».
Зачем читать псалтирь? Это понятно. То есть это такое сугубое моление, да, человека?
Чтение псалтири – это одна из форм молитвы. Она согревает, как любая молитва, она согревает нашу душу.
Это понятно. А как ее правильно читать? Есть ли какое-то указание, предписание?
Рекомендуют обычно читать с регулярностью. То есть каждый день хотя бы понемножку. То есть псалтирь там представляет собой 151 псалом, который разделен на 20 частей, на 20 кафизм. Вот кто может, он может там прочитать одну кафизму.
В день?
У кого-то, может, есть возможность прочитать больше. Потому что бывает, что человек одну прочитал кафизму, а чувствует, еще душа не насытилась. А когда вот со стола надо уходить, когда ты наелся, да? Если ты сел за стол и там, не знаю, вышел из-за стола голодный, то спрашивается, зачем ты садился, да, за стол? Вот точно так же и к молитве ты подходишь, и ты от молитвы, твоя душа, она должна уходить насыщенной. И вот как раз в псалтире есть такие слова: «Насыщайся в них, да, и увидимися славе твоей». Душа, она насыщается, когда благодать Божия, слава Божия входит в наше сердце. И вот порой человеку, чтобы, да, согреть душу, кому-то достаточно вот одну кафизму прочитать, уже человек чувствует такое насыщение. Бывает, кому-то недостаточно, человек остается еще голодным. Значит, надо добавку попросить, еще, значит, кафизму прочитать, там, одну, две, три. Каждый может найти для себя какое-то время, когда удобнее молиться. То есть бывает, что кому-то удобнее молиться там, вечером перед сном, когда уже там все дела сделаны. Кому-то, наоборот, с утра встать пораньше и помолиться, и получить некое такое Божье благословение на предстоящий день. Это все индивидуально. Ну, конечно, если есть возможность, хорошо начинать читать молитву вслух.
Почему вслух?
Просто это позволяет легче сконцентрироваться. И освещаются уста через чтение псалтири, через чтение Иисусовой молитвы. Вот. Если человек так регулярно читает молитвы вслух, он, а до этого, например, он привык как-то выражаться некрасиво, со временем человек начнет понимать, что он как-то говорит не так. То есть изменяется речь человека, который начинает молиться. Он уже избегает каких-то похабных слов, как говорит апостол Иаков, не может из одного источника течь сладкая и горькая вода, и нельзя одними устами славословить Бога и злословить ближнего. Вот. И, соответственно, освещаются уста человека при произнесении священных слов, освещается и сердце при вот сердечной молитве. И, соответственно, новоначальным рекомендуется читать вслух, но если как бы не идет, можно и далее про себя читать. И вот можно открыть псалтирь, встать перед иконочкой. Вот хорошо молиться с лампадкой, да, когда перед иконочкой есть лампадочка или свечка, зажечь, чтобы лик Христа был перед нами. И вот восхвалять Бога, читать лучше монотонно стараться. Да, вот, ну, как в церкви читают, монотон там на одну ноту или там на две, может так немножко на распев даже читать. Потому что изначально псалтирь, она вообще для пения предназначалась. Само слово псалтирь подразумевает струнный музыкальный инструмент. Ну, как некая такая форма гусли или арфы. Такой маленькая.
На псалтире гусли даже, да, поется.
Да, да. И, соответственно, там вот в разных псалмах там написано, как она должна исполняться. То есть что-то вот исполняется там на псалтире, что-то там на струнных инструментах, что-то пением хора. Вот. И интересно, вот можете в интернете посмотреть, есть замечательный хор, называется «Ларго». У них распета вся псалтирь.
Абсолютно вся?
Да, все псалмы сделаны на распев. И, соответственно, вот, ну, просто в поиске в YouTube можно набрать «Ларго псалтирь». И там, соответственно, есть отдельный прям по кайфизму, распетые 20 кайфизм, и есть распетые отдельные, ну, псалмы, вот, не знаю, там они все есть в общем доступе, но очень много там есть. И, соответственно, вот можно псалмы и петь, как они изначально предназначались. Ну, а можно читать. То есть это, на самом деле, не принципиально. Важно, чтобы ум и сердце участвовали. Вот святой Исаак Сирин, говоря о молитве, он говорит, что в молитве важно это сочувствие ума, вернее, внимание ума и сочувствие сердца. Вот. То есть мы должны понимать, что мы читаем, и, соответственно, наше сердце должно также проникаться этим словом, то есть мы должны от души это все говорить. То есть слова царя Давида должны стать нашими словами. То есть мы научаемся как раз, как некий образец, научаемся молитве, научаемся, как правильно молиться. И потом уже молитва наша со своими словами, она уже более правильно тогда идет. Ну, вот музыкант, когда он хочет научиться играть на каком-то инструменте, что первое, он разучивает какие-то композиторы уже известных авторов, да, чтобы поставить руку, научиться некой такой музыкальной грамотности, а потом он уже может сочинять что-то свое делать. Вот точно так же и в молитвенном деле. То есть сначала мы учимся, как правильно молиться молитвами святых, да, или из молитва слова, или бывают молитвы в трудах святых отцов, например, замечательный гимн у преподобного Симеона Нового Богослова есть. Вот. И берем вот псалтири царя Давида. И молимся ими, а постепенно и наша молитва, которую мы сами тоже совершаем своими словами, она начинает, ну, более правильно выстраиваться. Вот. И, соответственно, молитвы псалтири, да, мы можем читать, мы можем петь, мы можем их про себя произносить. Но вот важно, внимание ума и сочувствие сердца. Порой человек, когда вначале начинает читать псалтирь, то он может не понимать каких-то слов, да, потому что обычно читается псалтирь на церковно-славянском. Церковно-славянский язык замечательный по своей поэтике, но вот важное условие молитвы – это что она должна быть понятна. То есть, если нам что-то непонятно, то мы должны, можем отдельно сесть, разобрать текст, какие слова непонятны. Можно пользоваться так называемой учебной псалтири, которая замечательно сделана на двух разворотах, с одной стороны.
У меня был как раз вопрос, если я не понимаю, что читаю, можно ли читать на русском? Вот у меня дома такая псалтирь, на одной стороне церковно-славянский, а на второй русский перевод. И там не перевод прям вот как псалтири, а вот перевод прямо слов некоторых, воздаси там на русский язык, то есть на современный русский язык. Можно ли читать русский текст? Или все-таки лучше на церковно-славянском, не понимаю?
Можно читать на любом языке, на церковно-славянском, на русском, на арамейском даже вот есть псалтирь. Вот, можно читать на греческом, на арабском, как душе. Вот, главное, чтобы мы понимали смысл и молились Бога всей душой, всем сердцем, всем своим помышлением. Вот. И поэтому переводы на современный русский язык вот хорошие. Есть перевод Бирюковых, ну, вот учебная псалтирь, где с одной стороны написано на славянском, с другой стороны на русском. Вот хороший перевод Бирюковых есть. он наиболее близок к церковно-славянскому. Есть перевод профессора Юнгерова, там текст выверен по греческому языку, но тоже слова близкие к славянскому тексту использованы. Есть вот новый современный перевод игумена Силуана Туманова из Петербурга. Он как бы наиболее такой точный, вот, но его, к сожалению, сейчас сложно достать где-либо. Вот. И, соответственно, можно пользоваться современным переводом. Единственное, я не рекомендую использовать синодальный перевод Библии именно в отношении Псалтири. То есть синодальный перевод, который есть в обычном издании Библии, он не совсем удачен, потому что он делался не с септуагинты, а с масорецкого текста. Ну, есть две редакции Ветхого Завета, да, масорецкий текст и септуагинта. Вот церковь использует текст септуагинты, и он более точен. Соответственно, синодальный перевод, он сделан по другой редакции, соответственно, там часть слов, они совершенно другие, и поэтому, ну, человек может запутаться, да, на церковно-славянском написано одно, а в синодальном переводе вообще другое, и пойди догадайся, где правильный смысл, поэтому он неудачен именно в отношении выбора источника, и он, в принципе, неудачен в выборе лексики, то есть теряется поэтика. Что хорошо в церковно-славянском языке, он очень поэтичен. И вот перевод Юнгера, Бирюковых и игумена Силуана, они постарались все-таки сохранить какую-то поэтику. Мне кажется, вот отца Силуана наибольше это удалось вот у Бирюковых как бы на втором месте. Вот. И в данном случае тогда да, можно читать и на русском, на славянском, но славянский текст просто более поэтичен, мне больше нравится.
Отец Иннокентий, мы знаем, что для чтения псалтири нужно особое состояние духа. Например, когда человек погружается в эти глаголы из псалтири, он пытается стяжать ангельскую благодать. То есть, а как читать так, чтобы было стяжание Духа Святаго? Я правильно говорю?
Вы вначале сказали, что для чтения псалтири нужно особое состояние. Я с этим не согласен.
Ну, особое расположение. Например, если я прихожу и уставший, и тут псалтирь. То есть есть вариант не читать, что тоже плохо. Есть вариант читать, но вот этого мирного какого-то, если весь день был как целый квест приключения, и ну, тяжело сосредоточиться. Я говорю о том, как сосредоточиться, чтобы вот именно вот этот дух был мирный и молитвенный настрой.
Вот есть в псалтире тоже такие замечательные слова. «Господь дает молитву молящемуся». Ну, это аналог нашего «аппетит приходит во время еды». То есть, на самом деле, вот как раз если ты не в духе, то как раз не то, что нельзя читать псалтирь, а наоборот, нужно почитать псалтирь, чтобы ты вот вошел в правильное мирное устроение. Бывает, да, у тебя, может, нету сил там много прочитать, но ты можешь там один псалом прочитать или спеть. Вот. Все мы, наверное, постоянно ходим в храм, там, помним, по крайней мере, там, псалмы, которые поются там, на воскресной литургии, там, да, там, «Благослови, душа моя Господа», «Хвали, душа моя Господа». Там,
это и, хвалебные псалмы,
да,
самые
и,
первые.
И великое словословие. Вот, да, там, вот как раз можно просто что-то вспомнить, спеть какую-то молитву. И как раз Бога поблагодарить, вас похвалить. Вот, или поплакаться, то, что у нас на сердце. Но вот как раз именно псалтирь, она позволяет нам вернуться в мирное устроение духа. Бывает, да, что что-то нас искушает, что-то нас смущает, всякие искушения, проблемы современного мира. Но именно в псалтире мы как раз можем найти утешение нашей души.
Можно ли псалтирь читать, например, с прошениями, что молиться, прося о чем-то или о ком-то, чтобы Господь помиловал кого-то, например, близких своих?
Нет, вот существует как раз, да, замечательная практика совмещения молитвы с поминовением близких.
Это на славе, да, делается?
Ну, да, на славе или по кафизме. В чем как бы смысл такой практики, что псалтирь, она вот как раз вводит нас в правильное такое духовное состояние, она настраивает нашу душу, и тогда уже молитва, то есть она, можно сказать, разогревает сердце, вот как машину зимой, надо ее прогреть сначала, чтобы потом ехать без проблем, вот точно так же и сердце наше, чтобы за ком-то помолиться так искренне, порой надо ее вот сначала разогреть, и вот в качестве такого разогрева души может подходить и псалмы, и Иисусова молитва.
Как все-таки лучше читать? Каждый день или, может быть, один раз в неделю? Вот ваш совет или все-таки каждый по своему времени, по возможности?
Как мне говорил один очень хороший батюшка, что Священное Писание нужно читать каждый день хотя бы по чуть-чуть, хотя бы 5 минут или хотя бы минутку, но чуть-чуть все равно, чтобы Слово Божие освещало наше сердце каждый день.
Я напомню нашим слушателям, что сегодня я беседовала с иеромонахом Иннокентием Глазистовым, настоятелем храма в честь святого Александра Невского города Хапсулу Таллинской епархии. Батюшка, спасибо вам большое за интервью, за эту добрую беседу и важную для нас, православных христиан, беседа о псалтире была. И ваши добрые пожелания, слова всем радиослушателям.
Дай Бог вам доброго вечера, Божьей помощи, молитвами царя и пророка Давида. Пусть Господь наставляет нас на истинный путь и научает правильной молитве.
А я напомню, что в эфире «Радио Воскресенье» прозвучала программа «Беседы о вечном». С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного «Радио Воскресенье». До свидания.